Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую!
Здравствуйте!
Алексей Валерьевич, сегодня мы решили с вами опять переместиться в 1945 год, правильно я понимаю?
Да, 1945 год. 5 сентября закончились достаточно интересные десанты Красной Армии на островах, как раз завершение всей кампании на Дальнем Востоке. Я думаю, что стоит про это вспомнить, поскольку не все было так гладко, как кажется иногда, и вместе с тем все было так сурово с этими курильскими десантами, как начали рассказывать 90-е, потому что не все, наверное, этим интересовались, но вот на Дальнем Востоке ходили легенды про то, как там 5000 десантников унесло в море, они там все потонули, что это была какая-то жуткая кровавая драма. Но, как я понял, эти легенды имели в основном локальное хождение. Но, тем не менее, стоит об этом всем рассказать. И начать, на самом деле, нужно с Южно-Сахалинской операции, потому что она логически идет впереди. Сначала начали наступать на Южном Сахалине. Почему Южно-Сахалинская? Для тех, кто, может быть, читал литературу про русско-японское, они помнят, что был у нас такой Витте, государственный деятель, который получил титул графа Полусахалинского по итогам Портсманского мира, когда был заключен мирный договор с Японией, и половину острова Сахалин Россия потеряла. Ну, на самом деле, сам мир был не таким уж дипломатическим провалом, но вот такое вот нелестное прозвище Витте получил. И, естественно, это все досталось в наследство СССР от Российской империи. Вот этот вот реванш, который был произведен в 1945 году, он как раз был, может быть, и расплатой за вот этого графа Полусахалинского с японцами.
Многие возразят, что это была несправедливая война. Советский Союз неправильно напал на Японию.
Ну, во-первых, это была коалиционная стратегия. Это действительно стоит сказать о том, почему состоялась вот эта кампания на Дальнем Востоке. Это договоренность, достигнутая на международном уровне на Ялтинской конференции, где Советский Союз обязывался вступить в войну с Японией на Дальнем Востоке ровно через 3 месяца после того, как завершится война в Европе. А причем реально войска начали выводить еще в процессе боев, то есть его выводили из Восточной Пруссии и помаленьку перебрасывали на Дальний Восток, туда же отправился Василевский. И в основном, конечно, шла подготовка к проведению операции в Маньчжурии, и суть этой операции заключалась в том, чтобы отобрать у японцев промышленные мощности, в частности, производство синтетического горючего, и этот важный экономический район, потому что промышленность Японии вообще как бы переехала в Маньчжурию частично. Это был такой японский Урал. Вот как мы вывезли завод на Урал, точно так же от бомбардировок американцев японцы увезли свою промышленность в Маньчжурию. И в случае чего, если высаживаются американцы на островах, то туда же должен был отправиться император. И, соответственно, помахать платочком и говорить: ну, вы тут сражайтесь, бонзай, как говорится, нанесите наибольшие потери, а мы пока погуляем с зонтиками в Маньчжурии. И вот этот вот коварный план, он был разрушен, соответственно, действиями Красной Армии, когда пришли в наступление как раз с целью взять Маньчжурию и лишить японца вот этих экономических возможностей, которые она давала. И когда было обсуждение капитуляции на заседании с участием японского императора, то первый вопрос, который обсуждался, это был как раз советская операция. Это было как раз, по-моему, 10 августа. И только второй вопрос – атомной бомбардировки. Когда потом император выступал по радио, он, естественно, начал напирать на то, что вот у американцев появилось чудо-оружие, против которого все вот катана не помогает, и надо сдаваться. Реальная подоплёка была все же то, что нет промышленного базиса, нет войны. Но это не помешало даже после вот этого фактического принятия решения капитуляции и передача информации по цепочке, по дипломатическим каналам о том, что мы принимаем там Потсдамскую декларацию, то есть был ультиматум данный союзниками, союзниками в адрес Японии. Но боевые действия продолжались. И боевые действия шли не только в Маньчжурии, а шли они на Южном Сахалине и, соответственно, на Курильских островах. Кто себе представляет географию? Южный Сахалин – это вытянутый остров с севера на юг. И, естественно, нет ничего проще, чем его, казалось бы, оборонять. Перегородить укрепрайоном вот этот разделенный пополам остров и засесть в этих бетонных коробках и отбиваться. И действительно был так называемый Катонский или Хромитокский укрепленный район, который возводился, кстати, незадолго до того, как вспыхнула война на Тихом океане в 1939-1940 годах. Тогда на Сахалине сидела так называемая Карафутская смешанная бригада, и они строили то, что французы называли фортификационной пылью. То есть, они, естественно, не строили такие могучие сооружения, овражи там, с башенками, как говорится, с свистелками всевозможными, которые мы наблюдаем и на линии Мажино, но были выстроены вот эти вот бетонные коробки, которые были сами по себе небольшие, но, в принципе, они выполняли ту задачу, которая ставилась, то есть перегородить в узком месте Южный Сахалин. Если посчитать, сколько там всего было, там реальное количество сооружений – 9 дотов и 8 убежищ. В принципе, немного.
Немного.
Но при этом была, прямо скажем, плохая местность очень. Очень сложная, пересеченная, в том числе какие-то там заболоченные участки. Поэтому Сахалин был штурмовать не подарок. Совсем не подарок. Там оборонялась японская 88-я пехотная дивизия, которая сформирована была в 1945 году. То есть, прямо скажем, там не какое-то закаленное в боях соединение. Но, тем не менее, проблемы она могла доставить. И еще вот что стоит сказать про фортификацию. Укрепрайон был чуть в глубине. Передовой вот такой пограничный пост, и он у японцев называл скорее полицейским. Это полицейский пост Хандаса. Сейчас это поселок Рощино. И там был такой массивный бетонированный форт, обнесенный трехметровым земляным валом. Такой вот форт в стилистике, что называется, Дикого Запада и каких-то этих сооружений, может быть, русских на Дальнем Востоке в период освоения этой территории. Ну и на, по другую сторону фронта были части 56-го стрелкового корпуса, подчинен 16-й армии, и формально это все подчинялось 2-му Дальневосточному фронту Пуркаева. Но реально наступала одна стрелковая дивизия, 79-я, и, собственно, она и была главным таким игроком в этой всей борьбе. И стоит сказать, что поскольку Советский Союз вступал в войну с Японией, именно вот с дипломатической точки зрения это происходило вот ночь с 9 на 10 число, приказ, окончательный приказ, понятно, что планы верстались долго и продумывали, что будут делать, но реальный приказ не получили 10 августа, приписывалось перейти в наступление там, в 10 утра следующего дня, но фактически, вот если брать фактическое начало боевых действий, в ночь на 9 августа, в час ночи, советские войска начали силовую разведку. То есть, началась операция в Маньчжурии, и одновременно началась силовая разведка на Сахалине, понесли первые потери, но, собственно, наступательная операция действительно началась 11 августа. Если брать формальное начало Южно-Сахалинской наступательной операции, это 11 августа. Ну и штурмовали вот этот вот форт Хандаса. Там причем топоним Honda, то есть вот так вот для современных автомобилистов, там вот, но я думаю, машина названа не в честь этого топонима на Южном Сахалине. Но вот я думаю, что для тех, кто рисовал карты тогда, это ничего не говорило, а вот для нас это такой знакомая буква сочетания. Форт этот штурмовали стрелковым полком, причем штурмовали его с участием Т-26. То есть, вообще компания на Дальнем Востоке, она была была характерна тем, что в ней применялась всякая танковая, можно сказать, экзотика, которая уже давно не была на советско-германском фронте. Стреляли по этому форту пушками 7,6 и 45, причем они оказались бесполезными против бетонных стен. Спокойно, зрители Т-34 там тоже были, и они, естественно, сыграли главную роль, и они просто подходили к форту, и им уже ничего сделать не могли, никакими там противотанковыми средствами, которые были у японцев, и они стали подходить к амбразурам, их банально расстреливать. При этом бой был достаточно жестоким, и по такой вот легенде, то есть боевой замполит 79-й дивизии, полковник Сердюк сказал: «Пленных не брать». Но как бы это вопрос открытый, там они сами не сдавались, или их там, что называется, сразу же шампалами в ухо, или что-то с ними сделали страшное, но тем не менее, вот характеристика боя вот этого пограничного, она как раз заключается именно в таком побоище танков против фортификации. И одновременно еще один полк, то есть один полк в лоб штурмовой, там вообще идет одна дорога, вдоль этой от дороги начали...
Помнилось. Такую неприязнь к потерпевшему вызывал, да?
Да, и вот я думаю, что ребята рвались в бой, потому что как бы война заканчивается. На самом деле, вот человеческое желание – это вот поучаствовать, в том числе и как бы себя показать. И пошли в обход главной полосы обороны, еще один полк, полное бездорожье, но тем не менее за день прошли 10-12 километров, это много. Попытались дальше 13 августа брать укрепрайон. И при этом поддержки авиации не было, погода плохая, и, наконец, там до 15 августа вели разведку, готовились, и вот 16 августа пошли штурмовать опорный пункт укрепрайона с Т-26, с Т-34, как обычно, но я думаю, что все догадались, что на деревьях сидели японские кукушки. 100%. Если кто-то, да, то есть в донесениях писали о том, что снайперы кукушки, то есть если кто-то думает, что есть только финские кукушки, знаменитые финские кукушки, то японские кукушки и кукушки ниндзя, они, так сказать, тоже присутствовали. Ну, в итоге вот этот вот опорный пункт сумели на самом деле достаточно. Я думаю, это явно в документах не правда. Я пытался это найти, не было ли, что называется, репетиции какой-то. Поскольку справились довольно быстро, то есть за сутки, вполне возможно, что очень хорошо его изучили, может быть, там по каким-то показаниям, я даже смотрел разведотдел, вот нет прям вот подробного описания, то есть оно появилось только постфактум. Но, видимо, просто были достаточно намаханными и сумели прорвать этот укрепрайон, и дальше уже, что называется, в маршевых порядках рвануть в сторону южной оконечности Южного Сахалина. И остатки 88-й пехотной дивизии начали сдаваться в плен. Значит, каковы были потери? С начала боевых действий до 19 августа, на самом деле, немало. 261 человек убитых, 567 ранеными, 2 пропавших без вести. Но при этом набрали почти 3000 пленных. Поскольку остров длинный, и вот эта вот пробежка по нему, пусть даже с танковыми десантами, естественно, японцы там не только кукушками, они косплеили еще и предполье линии Маннергейма, то есть они взрывали мосты, то есть, в общем, они всячески задерживали движение триумфальное на юг Южного Сахалина.
Японский слон – самый лучший друг финского слона.
Да, то есть они, вот, чем, я не знаю, использовали ли они опыт своих, как говорится, финских, не боюсь этого слова, комрадов, но, тем не менее, они пытались изо всех сил вести такой как бы выжженной земли, и действительно задерживали, поскольку механизированных частей там не было, там реально шли пешком, ехали на танках. И решили высаживать морских пехотинцев, во-первых, в тылу укрепрайона, и первый десант высадился почти практически в тылу именно укрепрайон, то есть достаточно близко к нему. А следующий уже там высадился несколько ближе к южной оконечности. Здесь определенно, вот если кто-то думает, что это развивалось все, что называется, как по маслу, у японцев была довольно сильная береговая оборона, сделанная по тем же стандартам, что и острова на Тихом океане. Другой вопрос, что периметр Сахалина был очень большой, южной части Сахалина, и вот этой всей фортификации банально не хватало. Но, тем не менее, определенная проблема, она создала, и высаживается, значит, в Маоке 3400 человек 112-й бригады, 22-26 в порту высаживается целый там стрелковый корпус из Владивостока в составе трех дивизий, но, тем не менее, 18 числа, то есть в момент, когда рухнула оборона вот этого укрепрайона Хатонского, японцы уже знали о принятом решении капитуляции и начали сдаваться, но полностью сопротивление сломлено не было, и здесь, опять же, это связано в том числе и со каким-то вот стремлением японцев выполнить свой долг до конца. Они, был у них приказ императора, но они не прекращали сопротивление, и потом их на допросах спрашивали, а что ж вы сопротивлялись, у вас же там приказ императора, что такое? А у нас не было приказа старших начальников. То есть, старшие начальники, наверное, к тому моменту уже, что называется, помахали платочками и куда-то убыли. Но, тем не менее, еще один момент, который здесь просматривается, то, что они стремились вывести с Сахалина по максимуму людей, как бы своих колонистов и ценности. Но вот этот вот разгром в итоге советского наступления, он играл свою роль, и все же с 20 августа они окончательно посыпались, начали сдаваться. Вот эта стрелковая дивизия неслась на юг, но, опять же, неслась темпом 20-30 км в сутки, учитывая довольно сложную местность, довольно много. И самое главное, чем занимались бойцы, это брали под охрану промышленные объекты, склады, и другие ценности. Ну, в итоге 24-25 японские части все полностью сдались и взяли в плен в итоге аж 18 тысяч человек. Это касается и какого-то персонала баз, и вот эта 88-я пехотная дивизия, и история с Южно-Сахалином, она как бы завершилась. С тех пор Южный Сахалин, как мы знаем, стал наш, и вот это вот операция, она на самом деле в том числе преследовала задачу не иметь каких-то дипломатических проблем в том случае, если начнется обсуждаться территориальные вопросы уже после войны. В гораздо большей степени вот эти вот дипломатические вещи, они касаются Курильской десантной операции, высадки на Курильских островах. А вообще, что такое Курильские острова? Это такая гигантская дуга, где-то, я бы сказал, по-моему, 1200 километров, больше полусотни больших и малых островов, каким образом они оказались у японцев. Александр Освободитель у нас как бы многим чем известен.
Но... Я думал, скажете, Александр Македонский.
Нет, нет. Александр, значит, второй освободитель, он в 1875 году договорился с японцами, что их меняют на право владения Сахалином, который, значит, позднее утратил наш дорогой граф Полусахалинский. Но, вообще говоря, острова контролировали выход в океан, и в реалиях 1945 года оставить их, что называется, без внимания, это было здорово себе навредить в случае, если что-то пойдет не так. Что-то пойдет не так, имеется в виду во взаимоотношениях с Западом. При этом надо понимать, что до определенного момента Советский Союз, он не считал, что будет холодная война. То есть, сползание в холодную войну, оно все же пошло где-то года 47-го. Вот именно в реалиях, там, может быть, 45-46 была некая демобилизация промышленности, и надеялись на лучшее, на то, что будет там мирное строительство, но, тем не менее, решили на всякий случай подстраховаться, и вот эта вот операция, проведенная на самом деле гигантском пространстве, вообще особенность Дальневосточного театра, это и касается и Маньчжурской операции, и на самом деле Сахалина, о котором только что говорили, это огромное расстояние. Это совершенно фантастические расстояния, даже по меркам, как говорится, европейской части Россиюшки, где там сотни километров, тут как бы много идет и на тысячи. Курильские острова находились с точки зрения, кстати, сферы ответственности в ведении Камчатского оборонительного района. Конкретно она подчинялась второму Дальневосточному фронту генерала армии Пуркаева. Ну и, соответственно, вот этот вот КОР, Камчатский оборонительный район, он был озадачен тем, чтобы высадиться на островах, дали приказ командующему Камчатского Броницкого района генерал-майор Гничко, или Гничко, тут несколько сомневаюсь в том, как ставить ударение. И приказ был такой: используя благоприятную обстановку, необходимо занять острова Сюмусю, мы его знаем сейчас как Шумшу, Парамусир, но вот в документах было написано именно так, вот, видимо, сообразно тому, как на картах было: Парамушир, а не Катан. И выделили два полка 101-й стрелковой дивизии Декова. Там все корабли плавсредства базы выгребли, суда торгового флота, корабли погранвойск. То есть, в общем, собрали все, что плавает, и, как бы, опять же, ходит. Вот, позволю себе поправиться. Хотя адмирал Колчак, он спокойно говорил про плавает. Ну, вот как-то сейчас принято говорить, ходит. Вот хорошо, вот все, что ходит.
Не зря его расстреляли.
Да и подлет.
Да.
Не иначе, как вот в наказание.
Чтобы не говорил вот так.
Да,
вот.
Чтоб, да. В общем, решили высадиться на остров Шумшу, как ближайший к полуострову Камчатку. До него, в принципе, даже доставала артиллерия с южной оконечности Камчатки. Задействовали в операции почти 9 тысяч человек, 824 человека, 200 орудий, 42 самолета, 60 боевых кораблей, катеров. При этом на стороне противника было аж 50 тысяч человек.
Ничего себе.
То есть, на самом деле, масштабы операции, они диктовались тем, что, собственно, есть в наличии на Камчатке. И, опять же, 50 тысяч человек на всех островах. Конкретно на острове Шумшу находилась одна бригада 91-й пехотной дивизии, примерно 8,5 тысяч человек, сотни орудий, 70 танков, 6 самолетов. И вот 15-16 августа 1945 года десант был погружен на корабли транспорта. И в 4 утра 17 августа в густом тумане десант выходит из Авачинской бухты в море. Туман, он, конечно, способствовал скрытности, причем, поскольку люди служили там не первый день, они вполне себе представляли, какая будет погода, и даже специально построили походный ордер так, чтобы можно было двигаться в условиях тумана. На переходе видимость только ухудшилась, и на самом деле шли вот в этом густом молоке сутки, поскольку расстояния огромные, и вот это вот движение... А десант, оно продолжалось почти сутки, и только там в 2:30 ночи 18 августа батарея береговой обороны на мысе Лопатка, это как раз самая южная оконечность Камчатки, открыла огонь по острову Шумшу с целью подавить оборону японцев. Причем это очень, так сказать, интересная история насчет того, как она стреляла. И вот почему. Значит, рассвет. В районе вот этого первого Курильского пролива сплошной туман. Корабли различались на расстоянии не больше там 100 метров. 4:30 они подходят на 150-200 метров к берегу, начали высадку десанта. Первый отряд майора Шутова высадился без сопротивления противника и застал японцев спящими. То есть батарея их не разбудило. То есть, удивительно, но, видимо, они считали, что это, может быть, так сказать, местная Годзилла, так сказать, кашляет, и они не проснулись. Траншеи не были заняты, вообще вот эффекта не было.
Классно дозорная служба вела сегодня.
Дозорная служба, видимо, была на очень высоком, в кавычках, уровне, но японцы начали реагировать на высадку только спустя около часа после ее начала. То есть, как говорится, это было внезапно, в лучшем смысле этого слова. Однако на этом везение десанта кончилось. Во-первых, оказались не захваченными две японские батареи. Они были очень, кстати, хорошо замаскированы. Их было плохо видно и с моря, и с суши, которые были на двух мысах: Какутан-Саки и Катамари-Саки, если использовать местные топонимы, на флангах участка высадки. Они с двух сторон, как говорится, брали в клещи высадку. И даже еще в советской книжке по этой операции прямым текстом писалось, что был приказ первым делом брать батареи, но его, по сути, не выполнили, то есть не атаковали батареи, а двинулись дальше. Это, конечно, сказалось негативно, поскольку японцы, они наконец проснулись, так сказать, побежали к орудиям, заняли позицию батареи, которые, опять же, очень толково были сделаны в инженерном отношении. И они, конечно, вот тут-то это была роковая ошибка. Ну и вторая ошибка – это десантные суда второй волны, которая подходила, должна была высаживать остальных бойцов. Они высаживали бойцов в воду на глубине около 2 метров. То есть, соответственно, надо было... Есть там история про то, как один боец рацию тащил над головой. То есть, он там, как говорится, что называется, практически подводное хождение. То есть, периодически там выныривал, но тащил над собой. Десантом было 22 рации. Все были замочены. А только одна осталась. Причем одна она тоже как-то работала не очень. В общем, в итоге связывались со своими через трофейную японскую рацию. При этом надо понимать, что это было отнюдь не купание где-нибудь в Ялте или в Анапе. Это, во-первых, 150-200 метров от береговой черты. Температура воды была плюс 4 градуса. Да, и на самом деле люди добирались вплавь, и кого-то просто банально унесло течением, потому что там еще достаточно сильное течение. Но это, разумеется, там не какие-то там тысячи человек, но это как бы считается, что около там 200 погибло именно таким в результате вот этого выноса течения в открытое море. То есть, это на самом деле вот эта высадка, она хотя и достигла момента внезапности, но она пошла, в общем, началось не так. Были, кстати, американские корабли, десантные, поставленные по ленд-лизу, однако они подошли несколько с опозданием, и вот эта вот вся драма с утоплением рации и там выносом людей в открытое море, она уже произошла. Самой большой проблемой было то, что не высадили пушки. Пытались, причем люди выкручивались со всей, так сказать, русской смекалкой, то есть они пытались закидывать на берег трос и по тросу, значит, сгонять орудие. Не получилось, потому что тут уже начали проснувшиеся японцы долбить артиллерией, и они не позволяли близко подходить, долго стоять, и на самом деле, конечно, надо было их взять в первой волне. Но так люди увлеклись, пошли в глубину. Артиллерийский огонь, который пытались лупить там сторожевые корабли по этим батареям. Батареи были, конечно, там, не, что называется, не какой-то там Дорваффе 12-дюймовый. Там обычные, что называется, типичные, по-моему, для японцев пушки 140. Ничего страшного, но это стало проблемой. Единственное, что добились стрельбой, там еще в период, когда СССР и Япония не находились в состоянии войны, но уже были такие напряженные отношения, там был, сел на мельтранспорт Мариуполь, его, соответственно, японцы, так сказать, приватизировали, то есть, они его не отдали, и он там превратили в опорный пункт обороны. Вот его благополучно подожгли, потому что его было видно. Он использовался для корректировки стрельбы. Но сами батареи достать было проблематично. Они их хорошо спрятали. То есть, в общем, опыт Тихоокеанской войны...
Не прошел даром.
Да, не прошел даром. При этом туман не позволял корректировать артиллерии. Большая часть острова Шумшу была затянута облаками, авиация не действовала, то есть оно, ну, скажем так, имело ограниченный характер, то есть, проще говоря, практического эффекта там, даже от попытки разбомбить эти злополучные батареи не было. Ну, и высадившиеся подразделения отправляются вглубь острова, ну, уже две волны, и, во-первых, вот, кстати, что должен сказать, у нас признанный специалист по боям на Шумшу – это Юрий Пшалок, у него есть замечательная статья на Варспоте, как раз посвященная поединку с танками, поэтому я настоятельно рекомендую ее тем, кто интересуется темой, и у него есть своя, как говорится, новизна, научное открытие, он рассказал о том, что первый бой с танками состоялся еще утром. Это как раз вот та самая первая волна, которая лучше, чем с танками махаться, лучше батареями занялась. Они ушли в глубину, там успешно побились с танками. Это японские танки поражались ПТРом. То есть, противотанковые ружья, которые были в войне, так сказать, где-нибудь на улицах Берлина, имели весьма такую условную ценность, или там, что называется, в отражении атак под Балатоном. На острове Шумшу это было просто вот чудо-оружие, которое крушило танки японские только в путь. Да, и в итоге там набили в сумме там 18 атаковавших именно стрелков, подбили из них 17, только один, как говорится, ушел во свояси, всего подбили 24 танка, и на самом деле вот вполне успешно отразили контратаку японцев, в то время как, так сказать, артиллерии своей нет, ну, точнее, какие-то 45-ки в итоге выгрузили, но штурм береговых батарей реально начался уже там вечером в ночь на 19 августа.
Алексей Валерьевич, там 28 человек не наградили случайно званием героя Советского
Союза? Нет, может быть, там нет. Там, по-моему, были герои, но не за это. То есть, в общем, на самом деле тут была вот как раз в отличие от там даже 41-го года была вот ситуация совершенно полигонная. То есть, противотанковые ружья в реалиях боеприпасов, там, имевшихся к ним в 45-м году, были против японских танков реально чудо-оружием.
Хватало, конечно.
Да, и хватало. Но тут-то против танка хватало, а вот чтобы наступать уже не хватало. И как бы проблема вот этой вот операции на Шумшу заключалась в том, что выгрузили, значит, орудия только в 8 утра следующего дня. Их там дотащили в буквальном смысле на руках боевые порядки войск. Наладили, значит, связь по трофейной рации. Вроде дела пошли хорошо, но, тем не менее, вот соотношение сил оно не позволяло радикально продвинуться вперед. То есть, на самом деле, местность благоприятствовала обороне японцев, ну, на самом деле, и отражению атаки японских танков. То есть, когда наши зацепились за все эти холмы и отбились от японских мощной бронетехники, ну, вот в обратную сторону тоже не работало. При этом наши-то танки не высаживали.
Ну, да.
И на самом деле возник вопрос, а что делать? Потому что операция начала, ну, не, конечно, не проваливаться, но явно тормозить. И решили тогда сказать, взять и так напугать японцев и зайти во второй Курильский пролив и пригрозить им высадкой второго десанта. Корабли заходят во второй Курильский пролив, то есть, мужской называется, за спину Шумшу, там в пролив между следующим островом, обстреливают их береговыми батареями, они ведут ответную дуэль. Подавляют батареи, после этого на авиабазу, на базу, точнее, военно-морскую Катаока на южной оконечности Шумшу налетают сталинские соколы. И это, конечно, произвело на японцев уже такое отрезвляющее впечатление, и генерал-лейтенант Цуцуми объявил о прекращении боевых действий. И с утра 22 августа гарнизон Шумшу начал сдавать оружие. То есть, в принципе, так сказать, все закончилось. После этого начали уже занимать остальные острова, то есть 25 августа отряд кораблей вот этого кора Камчатского оборонительного района занял Аникатан, 26-го Мацува, 29-го Уруп, и, в принципе, ну, вот на этом Урупе сдалось 5600 человек. Почему так много? Потому что все эти люди, они сидели и ждали десанта американцев, что американцы высадятся и пойдут, что называется, на острова с двух сторон. Ну, в принципе, логично, и я бы так сказал, я не владею информацией, мне неизвестны планы американцев о том, чтобы высаживаться на Курильских островах, то вполне возможно, что они так или иначе были. И вот это вот занятие Урупа, вся северная группа Курильских островов была полностью занята. И дальше пришло черед Северно-Тихоокеанской флотилии, которая 28 августа стала южную группу захватывать. И, в принципе, там, например, отличился такой человек, как Леонов. Он прославился на севере, то есть один, я бы так сказал, один из наших таких прославленных десантных специалистов по морским десантным операциям. То есть он, естественно, обладая опытом противостояния немцам, Заполярье, да, он с задачей, так сказать, высаживаться против японцев, которые уже, ну, откровенно говоря, были размягчены тем, что вся Япония капитулирует. И, в общем-то, на самом деле продолжалась эта операция, поскольку они были, что называется, разбросаны в пространстве, уже даже после подписания Японии акта о капитуляции. Последние гарнизоны были разоружены 5 сентября. Но противник сопротивления уже не оказывал. И это уже такое было вот действительно именно взятие под
контроль.
Да, под контроль, что называется, под длань Иосифа Виссарионовича. И вот с тех пор, благодаря вот этой операции, у нас есть вот этот вот заслон из тех основ. Ну, конечно, это наша, так сказать, территориальный спор с японцами, но тем не менее у нас есть заслон, который позволяет нам контролировать Охотское море. Заслон, который прикрывает базу Тихоокеанского флота. Во что это все обошлось? Погибло 674 человека. В основном бои шли на Шумшу. И без вести пропало 397. Это как раз в основном те, кого выносило в открытое море. Как раз вот в этот первый день высадки. Так что операция, прямо скажем, своеобразная, но тем не менее о ней надо помнить. И помнить надо в том числе о том, какой ценой была, так сказать, завоевана для Советского Союза вот эта гряда островов. И когда там возникают какие-то разговоры, давайте там что-нибудь продадим.
Отдадим.
Да, продадим, передадим. Отдадим. Тут надо понимать, что для того, чтобы эти острова были нашими, в том числе, как говорится, кровь проливали. Это, конечно, имело исключительное значение в эпоху Холодной войны. Потому что я думаю, что если бы осталось под контролем японцев, то как бы к нам не относились американцы сразу после войны, я думаю, что просто так бы мы их не получили. И нужно было действительно проводить вот эту операцию десантную. Конечно, не надо ее сравнивать с какой-нибудь там Окинавой, в том числе и по размерам гарнизона, характеру гарнизона. Но в любом случае это была операция, которая потребовала определенной там выучки, усилий. Ну и прошедшая, на самом деле, не сказать, что без сучка и задоринки. То есть надо понимать, что даже в условиях, когда, как говорится, война катится к своему логическому финалу, нужно держать ухо востро. Если был дан приказ, вышли, захватили батареи. Надо выйти, захватить батареи, а не идти там дальше и устраивать буйволовую охоту на эти самые чиха и шинкохоты чиха. То есть, конечно, молодцы десантники морские, что они эти танки там покрошили и добавили фрагов, но то, что в том числе ответ на огонь по кораблям шел, тоже принесло потери. Шло все, как говорится, непросто. И для стрелков пехоты, и для моряков.
А вот еще Мирослав Эдуардович, по-моему, в последнем стриме говорил, что готовилась даже операция с высадкой на
Хансю, по-моему, да. Короче говоря, на остров ближайший.
Да.
Север. Да. Да, действительно, такая операция, она продумывалась, но, по-моему, до этапа даже, что называется, сбора каких-то десантных средств, конечно, дело не даже, по моим сведениям, по крайней мере, вот то, что я не смотрел, конечно, сухопутные дела, то есть как раз-таки...
Фронтовые... Хоккайдо собирались.
Хоккайдо, да, точно, точно. Прошу прощения, Хансю это должна была бы стать жертва, так сказать, американцев, это американцы, а, так сказать, мы должны были высаживаться на Хоккайдо, но я бы так сказал, что, может быть, слава богу, что это не произошло, потому что понятно, что такой территориальный спор, это было, конечно, более серьезно, и что бы там случилось в 90-е, неизвестно. А так, вот эти вот острова, они пережили 90-е, надеюсь, навсегда останутся в составе России и останутся вот этой вот нашей землей на дальнем меридиане, которым мы сражались ровно 75 лет назад.
Нет слов, Алексей Иванович, спасибо большое за интересный рассказ. Будем надеяться, что вы нам и основную, так сказать, манжурскую операцию изложите со временем.
Да, это да, вполне можно и манжурской операции коснуться, хотя я там по радио выступал, то есть есть какой-то. Но, тем не менее, в принципе, всегда есть что рассказать. А вот я сейчас про менее известное. Но, опять же, вот что касается вот этого всего танкового боя, настойчиво рекомендую почитать Пошалок. Он очень много интересных вещей раскопал, в том числе и то, что до сих пор в японской армии есть танковый полк по номеру, совпадающий с тем, который воевал на Шумшу. Что называется, традиции милитаристской Японии, они где-то там, называется, под одеялом пока еще остаются.
Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Приходите к нам еще обязательно.
Да. Всего доброго.
Всего хорошего. До новых встреч.